Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлая история на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, я Алла Митрофанова. И, как вы, наверное, уже знаете, наш новый формат, набирающий обороты стремительно, программы, которые можно не только слушать, но и смотреть в Ютьюбе, Рутюбе, на всех каналах Радио «Вера». «Светлые истории» — это наша часовая встреча, где вы, как слушатели и зрители, фактически соучастники разговора, мы делимся своими историями, воспоминаниями, рассказами о событиях, которые нас потрясли, удивили, остались в памяти. Сегодня, кстати говоря, ну, такая тема, я бы сказала, действительно невозможно забыть. Моменты в жизни, когда горячая молитва была услышана, и что-то такое произошло, что можно назвать прямым ответом.
Акт обратной связи.
Александр Ананьев, Кира Лаврентьева и наш специальный гость, священник Михаил Славцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле. Здравствуйте все!
Добрый вечер.
Добрый вечер.
По поводу светлых историй. Не так давно я показывал тебе это сообщение, Алечка. Одна из наших слушательниц признала, что у них во взрослой компании теперь появилась вечерняя игра. Она называется «Светлые истории, как на радио Вера».
А, класс.
В буквальном смысле.
Да, ничего себе.
Да, она причем не смотрела фильм Евгения Гришковца «Сатисфакция», но, по сути, повторяет сюжет. Они пишут на бумажках какие-то темы, там, дорога, молитва, там, мороженое, песня.
Кофе.
Да, кофе. Поворачивает это все обратной стороной и по очереди вытаскивает бумажки и рассказывает историю на заданную тему.
Слушайте,
обязательно светлую
игра.
Историю.
Ага.
Игра потрясающая, да.
Правда.
И она называется вот в этой компании «Светлые истории, как на радио Вера». Вот огромный вам привет тем, кто придумал эту игру.
Тем, кто сейчас, может быть, вместе с нами в нее играет. Ну, слушайте, в жизни каждого человека, наверное, был такой момент, когда мы, может быть, даже не до конца осознанно не просто обращались к Богу, а вопили туда, в небеса, колотили руками, кулаками. И вот иногда бывает, что Господь как-то ждет, молчит. Но бывают ситуации... режима ошпаренной кошки, когда по прошествии времени, оглядываясь назад, ты понимаешь, этого не могло быть ни при каких обстоятельствах, но так оно и было.
А я даже поправлю тебя. Господь никогда не молчит, Он всегда отвечает. А вся штука в том, а видишь ли ты это и понимаешь ли ты, что вот тебя услышали, и все так, как тебе надо, все так, как тебе хотелось. Просто мы, вот по моим ощущениям, отец Михаил, поправьте меня, если я ошибаюсь, мы в большинстве случаев просто не замечаем этого. Помните, как в том замечательном, любимом и уже миллион раз рассказанном в этой студии анекдоте про мужика, который очень торопился, и ему срочно нужно было место на парковке, и он, подъезжая к этой парковке, наворачивая там круг за кругом, вопит: «Господи! Найди мне место на парковке. Если ты сделаешь это, я брошу курить, я брошу сквернословить, я никогда больше не буду изменять жене». Тут вид свободное место. А, нет, Господи, все нормально. Нашел.
Уже не надо.
Уже не надо.
Уже не надо, да.
Отец Михаил, давайте с вас начнем. Может быть, вы нам о своей истории расскажете, и, ну, у нас примерно по 15 минут на каждого, хотя это
условно. Я вам даже больше
скажу.
Обычно мы задаем тему наших светлых историй, но тут вчера отец Михаил говорит: «А у меня есть потрясающая история, она про молитвы». Ну, давайте тогда пусть у нас будут светлые истории, посвященные именно молитве.
Так welcome. Что,
да, да, да. Трендсеттер у нас сегодня, да, трендсеттер у нас сегодня именно вы.
Но история... Вообще у меня две такие истории, которые вот прям сильно запомнились. Две истории, которые сильно запомнились. Первая история, она была еще до моего церковления. Я заканчиваю 11 класс, и эту историю можно назвать такой это ситуативная религиозность. То есть, вроде бы, знаете, как люди, когда петух клюнет, они внезапно становятся верующими. И вот прям молиться начинают, и все. Вот это вот про меня было. Это конец 11 класса. В храм ходили тогда, когда нужно, там, перед экзаменами. И там Пасха, Рождество, ну, может, еще пару раз в год. Мама уже такая выцерковленная была. А я как-то... Зачем? Не надо. Ну, чтобы маму не обидеть. Это вот уже рассказывали в этой студии всю эту прекрасную историю. Ну, в общем, 11 класс. Я заканчиваю школу, поступаю в университет военный. Живу в одном конце Москвы, на востоке, а нужно было ездить... Это, получается, запад, другой конец Москвы, в какой-то промзоне. Ну, в общем, так далеко... И дорога вся занимала там 2 часа, по-моему. Я помню, что мне, чтобы успеть к началу экзамена, нужно было с первым поездом с Выхино уехать.
С первым поездом? Это вы имеете в виду, ну, когда открывается метро?
Да, только метро открывается. Я еще приходил, были закрыты...
В районе 5:30.
Да, 5:30, 5:40. Вот еще было закрыто метро, вот при мне его открывали, и это вот длилось там где-то это, неделя. И все экзамены сданы, все хорошо. И последний день, как будто бы пятница, когда нужно... ехать, уже все работы проверены, и оглашают приказ о зачислении. Нужно приехать, как всегда, там что-то к 8:30, по-моему, или к 9, ну, какое-то такое время, ехать 1.5-2 часа, к 8:30, наверное, если с первым, то там около 2 часов у меня занимала дорога, если с первым поездом я выезжал, так, наверное, вот где-то к этому времени. Еще же нужно заранее приехать. Ну, в общем,
ну, конечно,
всё по
чтобы
классике.
Не в последнюю
встать,
дверь, да.
Да, соответственно, встать мне нужно где-то в 5 утра, чтобы спокойно все гигиенические процедуры позавтракать и выехать спокойно. Вот этот день X, самый важный день. Я утром открываю глаза, подозрительно светло за окном, и передо мной, ну, вот, кровать, и передо мной еще старый музыкальный
самое
центр
страшное.
С часами.
Это самое страшное.
Я открываю глаза,
слушать.
И на часах 7:40. Я подрываюсь с кровати. Я никогда в жизни так быстро не собирался. Мне кажется, в 7:43 я уже стоял у выхода.
А экзамен во сколько?
Ну, не экзамен, уже оглашение результатов, зачисление.
На котором обязательно должен быть.
Да, приказ уже, зачислили тебя или нет. Поступил или нет. И вот, ну, очень серьезно это все.
Очень серьезно.
То есть, вот,
конечно,
пропустить никак. И я понимаю, что через 40 минут.
Ботаник с белым, да, это да, военный, да, между да, прочим, да. ВУЗ.
То есть там где-то через 40 минут уже вот пускать нас будут на территорию. То есть мне через 40 минут нужно быть вместе, куда минимум 2 часа. Ну, там, вот 1:40, около 2 часов. И вот я просыпаюсь вот в этом. Господи, что же делать? Я очень быстро собираюсь, одеваюсь, все на себя накидываю, родителей поднимаю, ну все это эмоционально очень происходит, и выбегаю из дома. И по дороге, вот единственное, что я в себе как-то вот рождалось во мне, это господи, помоги, что делать, я опаздываю. Тут приходит в голову мысль, что надо придумать же отговорку, почему я опоздал. Ну, вдруг я опоздал, и вот я же не успеваю, в любом случае, мне нужно придумать отговорку. Так, что придумать, и я пишу другу своему. Ну, уже подружились как-то, пока готовились к поступлению. Я ему пишу, говорю, прикрой меня. Я, в общем, отравился, из белого друга не слезаю. Ну, если что, если вдруг. Ну, как бы, поэтому я опаздываю. Но я усиленно еду, мне очень плохо, я весь зеленый. Ну, вот, в общем, такая отмазка. Самая тупая отмазка, которая могла прийти в голову. Ну, вот такая.
Ну, раз это военный вуз, надо было придумать что-нибудь более героическое. Там, боролся с врагами, был ранен в ногу.
Или наоборот, максимально простое, что и придумал. Батюшка. Нормально, да, нормально.
В общем,
нормально.
Это не так важно.
Да.
Самая тупая отмазка – это ждал трамвая. Трамвай долго не было.
Ну нет,
вот
ну слушайте, это
как раз
прям, да, совсем печально.
На 1.5 часа опоздал, потому что ждал трамвая.
Потому что долго не было трамвая, совершенно верно.
В общем, я бегу к маршрутке, и я понимаю, что, ну, объективно, у меня мысли в голове объективно. Маршрутка до Выхина, больше часа на метро ехать.
Без шансов, короче.
От метро даже, наверное, больше 2 часов. Я вот сейчас, ну, сколько это было? 11 лет назад это было. Я сейчас даже вот точно не помню, потому что я точно помню, что около часа на метро, до метро ехать где-то 30 минут, оттуда вот приезжаешь на станцию метро, где вот экзамены проходили, оттуда надо ждать около... Вот мы до 30 минут ждали перед экзаменами автобуса, который... вот от метро на самую вот куда-то вот в какие-то дальние дали нас отвезет. Еще там на том автобусе минут 25-30
ну, короче,
ехать.
Понятно,
и
да.
Еще полчаса надо держать этот автобус.
Плохо
то есть
дело.
Там где-то даже, наверное, не 2 часа, а 2,5 дорога занимала. Ну, то есть
плохо
это огромное. Я бегу, я понимаю, что ну, я вообще никак не успею. И даже если я опоздаю, ну, минимум на час.
А такси бессмысленно вызывать из-за
пробок. Такси бессмысленно, да. То есть тогда еще и выделенок особо не было. Ну, то есть, ну, все очень плохо, Я умру. Я пойду в армию, похоже. Ну, просто пойду срочником
в армию.
Ну, это,
кстати, действительно, это ведь не шуточная история, это ведь очень серьезно.
Ну, да, потому что,
конечно,
поступая
конечно.
Там в...
У мужчины-то стоит
знал,
вопрос
поступаю.
Между армией и высшим
да,
учебным заведением.
Я понял, что я уже поступаю. На ЕГЭ я упора не делал, потому что ЕГЭ не нужно было, все внутренние экзамены. Я понимал, что со своими баллами я вообще никуда не поступлю. Родители сказали, как бы на платные денег нет.
Короче, жизнь пролетела
поэтому,
перед глазами.
Да, у меня вся жизнь перед глазами. Я бегу, думаю, господи, помоги, что мне делать, я не знаю, что мне делать, Я добегаю до маршрутки, запрыгиваю в маршрутку, и за мной закрываются двери. И она меня везет быстренько, да, как-то вот прям быстренько.
Быстренько?
До Выхина.
Внезапно.
У Выхина я забегаю... В метро тут же подходит состав. У тебя, как обычно, это на Выхино бывает, вносит в состав. Ну, это тогда было. Я сейчас не знаю, как. Давно не ездил с Выхино, у нас построили в Новокосино метро. Вот, а так это... Проходишь турникет, и тебя вносят. А тут как-то вот прям раз, и на первый же поезд я попал. Он быстро пришел, я уехал. И вот всю дорогу я... Хоть бы успеть, Господи, помоги. И вот какая-то такая была молитва, она была...
Паническая.
Паническая молитва, да. Но что самое интересное, я понимаю, что это самая настоящая, наверное, молитва. Когда ты понимаешь, что... Ну, объективно, ну, вообще без вариантов. То есть ты облажался. По полной. Ты проспал. Ты выключил будильник. Когда-то, ну, во сне. Ну, видимо, я так
перезвонил.
Да, он звонил, скорее всего. Я его во сне выключил. То есть, ну, по-человечески тут, ну, сам виноват. Сам дурак. Вот. И когда ты вот это... И ты понимаешь, что, ну, все, тут... Тут ничего придумать. Вот,
ну, то есть
тебя
ты кусаешь
себя
за локти и знаешь, что это не поможет. И это
да,
ну, всё,
и это
да,
тебе вообще ничего не зависит.
Рассказывайте
ты...
дальше.
Я
да.
добегаю все, все пересадки, там две пересадки. Все пересадки вот так вот. Я подбегаю к платформе, открываются двери, закрываются за мной двери. И вот, ну, прям нигде вообще ничего не жду. Везде бегом и везде...
Все сразу.
Все, да, вот подходит прям под меня, как будто бы метро настроили. Я выбегаю из метро на уже вот... На автобус садится, который там 20 минут, от 15 до 30 минут мы ждали обычно автобус.
И тут он стоит.
И он не стоит, нет, я подбегаю к остановке, и он такой из-за угла такой, я приехал для тебя, садись, Миш. Я забегаю в автобус, за мной дверь закрывается, и мы едем. Я приезжаю на место, и, ну так, проезжаешь, а там какие-то поля, сейчас там уже все застроили, перестроили 300 раз, я уже даже не знаю, где это место. Я проезжая... Вижу толпу людей, которая стоит у входа. Ребят еще не впустили. А я опоздал, ну, реально, наверное, часа на 1.5-2. Ну, вот к 8.30 надо было собраться, а время я приехал, там, 7.30, там, ну, 7.40, а я, наверное, приехал около 10. Я понимаю, что 1.5 часа никого...
Все ждали вас.
Да, еще никого не пустили. Я подбегаю к ребятам, говорю, а что, еще не... Говорят, не, еще не пускали. Я говорю, фух, слава богу. Да вот такая история про горячую молитву.
Светлые истории.
Священник Михаил Славцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, Кира Лаврентьева, Александр Ананьев, я Алла Митрофанова, и мы в этой студии рассказываем светлые истории о самой горячей в нашей жизни молитве, о тех эпизодах, которые невозможно бывает забыть после того, как с тобой что-то подобное, как сейчас с отцом Михаилом, произошло. Вы были тогда еще неверующим подростком, как понимаю. И,
ну, таким,
ну, это... так.
Нельзя сказать, что неверующим.
Да, не совсем неверующим.
Невоцерковленным.
Невоцерковленным, можно сказать, да.
И тем не менее. Вот когда правда, когда припрет...
Да, когда
оказывается,
припрёт, тогда...
ну, потрясающе. Я не знаю, сколько там ангелов стояло, которые разруливали эти поезда, автобусы, автобусы и все остальное.
Слушайте, мне кажется, а я сейчас выступлю злобным троллем. Отец Михаил, поправьте меня, если я ошибаюсь. Любимая наша Салечка фраза. Молитва, когда «Господи, дай», «дай-дай-дай-дай-дай», это язычество. Я сейчас за этим смелым утверждением попробую объяснить, что я имею в виду.
И почему это наша с тобой любимая фраза?
Нет, наша с тобой любимая фраза, поправьте меня, если я ошибаюсь. Я просто сейчас вот отчелкну, потому что мы часто повторяем. Настоящая молитва — это когда ты обращаешься с благодарностью и просто чтобы, ну, что вот как с родителями, да, поговорить. Акт богообщения. Когда ты мне, я тебе, вот я тебе молитву, а ты мне дай, это уже какое-то такое, пусть христианское, с христианским налетом, но язычество. Потому что христианство не подразумевает, на мой неофитский взгляд, in my humble opinion, не подразумевает вот этого «ты мне, я тебе» бартера такого, понимаете? Молитва не должна содержать в себе «дай».
Хлеб наш насущный, дай нам на сей день.
Принято.
Понимаете? Тут можно так очень кратко объяснить. Здесь момент был такой, что я потом, когда уже воцерковился, я начал назад жизнь отматывать, и я понял, что мне нужно было попасть в этот вуз. Мне нужно было пройти все, через что я прошел, чтобы стать тем, кем я стал сейчас. И Господь все вот это вот так устроил, именно, как мне кажется, для того, чтобы показать, что вот он есть, я участвую в твоей жизни, и ты мне нужен. И вот эта вот молитва, иногда же люди, ну, а как по-другому? Ну, вот когда приперло, и все, вот крошка-сын к отцу пришел и сказал: «Папа, не могу, все очень плохо. Папа, все очень плохо, я все сломал, папа».
А папа берет и делает хорошо.
Да, папа берет и делает хорошо. Но вот это разве не молитва? Мы же, ну, я не к тому, что это была не молитва, вот дай, а я тебе вот... В этом не было вот этого... Здесь просто был крик отчаяния, безвыходности, и Господь в этот момент вот показал, вот он... Я есть, я могу действовать в твоей жизни, смотри. Я такой: а, спасибо, ладно, я сейчас, подожди, пока без тебя. Ладно, ты там, спасибо, но пока без тебя. Сейчас через... полгодика.
Отец Михаил,
еще.
Мне кажется, что вы сделали сейчас невозможное. Вы переубедили Александра Ананьева. Он сидит и улыбается.
Мне просто нравится слушать отца Михаила. Я не скажу, что я все понял и совсем согласен, но да.
Кира.
Не очень понятно, но очень интересно.
Вы знаете, когда тему эту подняли, горячая молитва, ну, у каждого человека есть горячая молитва, которая была... в общем, услышано, и у каждого человека много этих горячих молитв, которые были услышаны. Извините, в самолете и на войне, и еще где, и в больнице неверующих нет. И понятное дело, что каждый человек в трудных жизненных ситуациях ходит, он в храм не ходит, он вспоминает, кто его отец. Ну, мы помним, что сказал блаженный Августин, что душа каждого человека христианка, и в трудной ситуации душа отлично вспоминает об этом. Но вы знаете, я долго думала, что мне рассказать, и вот что я решила. История моя нелегкая, но светлая, как бывают истории со скорбным началом и счастливым концом. Продолжалась она 4 года. История касается моих родителей, и сейчас я постараюсь сделать это сжато. В общем, представьте себе, мой папа, который меня воспитывал, совершенно замечательный человек, Виктор Ефимович, любимец батюшки Серафима. Ну вот прям, вот понимаете, любимец батюшки Серафима. Его мама не могла забеременеть много лет, но так как ее муж был военный, их поселили в Сарове, в монастыре Саровском.
Обалдеть.
В келии.
Извините.
Да, тогда это был просто как бы гарнизон такой для военных.
Да, и закрытый
город. Но тем
не
менее продолжался приток паломников к источнику преподобного Серафима в Сарове, и она видела, как человек едет на коляске, выходит на ногах, едет такой кривой косой, выходит прямой. Ну, то есть, понимаете, да, едет там в струпях, выходит с чистой кожей. Ну, бывало, в советское время Господь являл такое, много являл, чтобы укрепить, видимо, веру. Не знаю, не мне судить, почему так было. Но было. И она говорит, что этого было много, Бабарая. И вот она забеременела там, в Саровском монастыре, отцом. И, значит, что интересно, что когда он даже еще крещен не был, у него всегда была с собой икона преподобного Серафима. Это все очень интересно. Но ближе к теме. Значит, живя долго, прожив долгие годы в Сибири, по ряду причин мы приехали в Нижегородскую область, опять же, поближе к батюшке Серафиму. Сначала шел разговор о том, чтобы ему работать в Дивеево, но это было как бы, ну, не благословено Господом, и в итоге мы просто в Нижегородской области, там в пару сотен километров от Дивеево поселились, ему дали там работу, очень хорошим был главным врачом центральной районной больницы, ну, то есть он вообще врач-хирург. И, естественно, без скальпеля он вообще жить не мог. И вот он жил, не тужил, и вы понимаете, это такой человек, лишенный всякой хитрости, всякого человекоугодия. Он ребенок в хорошем смысле слова, и он никогда не имел второго дна. Это важно в этой истории. И, в общем, не по своей вине, совершенно не по своей вине, они приехали чужаки, совершенно там сибиряки, на чужую землю, со своими законами. Случилась какая-то, ну, совершенно чудовищная бюрократическая история с парой штрихов непорядочности со стороны других людей, и, в общем, уволили. Вы понимаете, что такое человеку, который всю жизнь прослужил Отечеству, всю жизнь простоял у операционного стола и спасал жизни, и живет только этим, вот 7 лет решил, что он будет хирургом, оказаться совершенно в совершенно несправедливой ситуации. Он мало того, что был уволен, но еще был и оклеветан. И при его щепетильности, при его тонкости вот этой его душевной организации, это было совершенно невозможно видеть мне и маме. Это было невозможно видеть. Он переживал все молча, очень благородно, очень сдержанно. Мы писали письма, мы там пытались достучаться, как-то это все оспорить. Прошли там все инстанции. Но это все, это закрытая система. Это, к сожалению, вот бывают такие истории, когда бывает, есть статья, есть как бы вот, ну там она такая, перетянутая за уши из Гражданского кодекса, неважно. Это сейчас совершенно здесь не имеет значения. Просто поверьте, что он не заслужил в тот момент этого, как бы, этой ситуации. И вот он начал угасать. Представляете? Он был еще, ну, молодой мужчина, предпенсионного возраста. И он начал угасать. И мы видим, что он угасает. А ответки, вот эти отписки, вот эти письма, месяцами их ждешь, а они приходят, вы знаете, вот такие вот просто, ну, просто вот так, ну, человеку такого уровня, он в Красноярске был главным хирургом города, просто он получал отписки. И это было ужасно. Мы молились всем, молились святителю Спиридону, молились, естественно, святителю Николаю, ну и, конечно, батюшке Серафиму. Но нам уже все говорили, что, ребят, извините, с такой как бы историей, то, что его опять возьмут на работу, не то, что сюда, вообще куда-то, в его возрасте, он чужак здесь, он незнакомец, как бы это очень сложно уже, все, это невозможно сделать. Но мы продолжали молиться, и вы знаете, эта молитва была действительно горячей. Временами покидали силы. Я думала, Господи, ну это же просто невозможно, чтобы Господь исполнил эту молитву. Кто-то говорил, ну смиритесь уже, ну уже все, давайте там сажайте огород уже, что есть, то есть. Может быть, в другой ситуации можно было бы смириться. Я как бы считаю, что да, действительно, если надо смириться, надо смириться. Но там, вы понимаете, если бы вы его видели, вы понимали, что смириться невозможно, потому что, ну, это было для него несовместимо с жизнью. Да, это такое было для него, такой удар, это такое унижение. Он смотрел фильмы про врачей, он читал книги про врачей. Вы себе можете это представить? И он только как бы смотрел, вот так ложился и смотрел в потолок. И молчал. И это могло продолжаться часами. Ну, то есть это невозможно смотреть было. И я в свои там 18-19 лет, мне пришлось очень быстро повзрослеть. Я вышла на работу, вот как раз Фоме, спасибо Владимиру Александровичу, он меня принял. Я начала работать, да, чтобы как-то слезть как бы с их шеи, потому что и так все понятно. Вот, и мама там, не знаю, ну она просто, мы с ней разборолись за него тогда. И вы знаете, из-за его чистоту сердца, представляете, Господь все-таки ему явил чудо. 4 года эти молитвы продолжались. Я просто научилась молиться, мне кажется, за эти 4 года. Это звучит очень самодовольно, но на тот момент это было научиться молиться. То есть ты стоишь и читаешь там 3 акафиста, и ты прилагаешь все свои силы. Ты приезжаешь к батюшке Сергию в Лавру, ты перед ним падаешь. Ты приезжаешь в Дивеево, ты перед ним падаешь. И только, Господи, помоги папе, потому что это было просто невозможно. Такой благородный человек, он должен был, ну, как бы быть утешен. Невозможно было смотреть на то, как он находится без утешения. И спустя несколько рукопожатий, буквально в какой-то момент, то есть вообще ничего не шло сначала, мы столько людей подключили, а потом мама вышла на Рошале, на доктора Рошале известного, мы рассказали ему это, он проникся, слава Богу, он проникся. И буквально еще несколько рукопожатий, и Господь послал людей, догадайтесь, откуда он их послал. То есть они переехали в Дивеево, и Господь послал людей, которые взяли его на работу в Курск. В Курск, где родился батюшка Серафим. Вы понимаете? Это же, ну, просто уму непостижимо. А знаете, когда было назначение его восстановления? Полное восстановление. Его взяли без потери должности главным врачом ЦРБ с 1 августа. Ага. Понимаете? И когда он мне позвонил и сказал: «Доченька, Кирочка, меня восстановили», я услышала этот голос, я поняла, что все, что Пасха, что жизнь налажена. Что, понимаете, что Христос, он даже долгую молитву, тяжелую, кажется, ситуация совершенно неразрешима, он может разрешить молитвами преподобного Серафима Саровского. И вот, вы знаете, я решила, что в этом формате светлых историй это очень важно рассказать, потому что вдруг сейчас кто-то находится в подобной ситуации, затянувшейся, неотвеченной молитве годами, он периодически отчаивается, потом опять встает, потом опять отчаивается. Вы знаете, нет, ответ будет. Вот он точно будет, вы точно не забыты. И это очень важно, очень важно. Молитесь тому святому, с которым у вас есть живые отношения, и, конечно, он умолит о вас Господу и Пресвятую Богородицу.
Слава Богу за женщин, которые способны вымолить мужчину.
Он тоже сам молился. Но тут было очень важно, что мы все вместе, знаете, вот эта семья, вот мы просто пёрли в этой ситуации, и Господь нас помиловал немощных.
Потрясающая история, Кир, спасибо.
Да, и он полностью реабилитировался, вы знаете, он еще поработал. Он поработал, он восстановил свое вот это вот врачебное мужское вот это вот реноме, и это было очень важно, очень важно.
Это «Светлые истории» на радио «Вера». Сегодняшняя наша встреча, дорогие друзья, посвящена тому моменту, когда мы понимаем, что в буквальном смысле услышана наша очень горячая молитва в какой-то экстренной ситуации, и Господь отвечает. Это бывает мгновенно, бывает, вот как сейчас Кира рассказала, это длится годами, однако почерк, почерк, его ни с чем не перепутаешь.
Не перепутаешь.
А, святых или самого Господа Бога, это, вот, ну, это бывает очевидно для тех, кто не догадался. Да? Действительно, преподобный Серафим родом из Курска, а 1 августа – это летний день его памяти. Это вот такая подпись.
Подпись. Да. Для сомневающихся.
Да, для тех, кто не понял, что
для
это
тех,
такое.
Кто не понял,
вот, если вдруг у тебя еще остались какие-то
сомнения,
вот,
посмотри.
1 августа. Кирилл Лаврентьев, Александр Ананьев, священник Михаил Славцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, Алла Митрофанова. Буквально через минуту мы продолжим рассказывать наши светлые истории.
Светлые истории.